«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российско-индийская дружба. Что лежит в ее основе? Торговля оружием или воспоминания о прошлом? Сербия после выборов. Косово в ожидании независимости. Как мировое сообщество решит проблему мятежной автономии? Пожары в общежитиях Московского университета. Почему один инцидент следует за другим? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 26 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Индию, в ходе которого подписаны несколько крупных соглашений, прежде всего в области ядерной энергетики и в сфере военного взаимодействия. Москва и Дели подтвердили дружественность своих отношений и готовность к продолжению тесного сотрудничества, однако России, судя по всему, предстоит уже в ближайшее время выдерживать острую конкуренцию со стороны западных стран в борьбе за индийский рынок. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Визит Владимира Путина в Дели обставлен очень торжественно. Сегодня уже после заключения всех основных соглашений, российский президент принял участие в большом праздничном параде, посвященном Дню Республики, который отмечается в Индии. Парад начался с пушечного салюта в честь глав индийского и российского государств. Еще накануне приезда Путина в Дели посол России в Индии Вячеслав Трубников назвал главным пунктом повестки дня двустороннее сотрудничество в области ядерной энергетики. Это подтвердил и сам Владимир Путин.
Крайне важным считаем завершение проекта строительства индийской АЭС Кудам-Кулан. Намерены и в дальнейшем расширять сотрудничество двух стран в сфере использования мирного атома.
В ходе саммита Путин и премьер-министр Индии Манмохан Сингх подписали соглашение о строительстве в Индии 4 ядерных реакторов. На торжественной церемонии по этому поводу Сингх заявил:
«Энергетическая безопасность – важнейшая область нашего стратегического партнерства. Роль России как мирового лидера в области энергетики общепризнана. Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Россией в этой жизненно важной для нас сфере».
Сотрудничество, причем очень тесное, в области ядерной энергетики является традиционным для российско-индийских, а ранее для советско-индийских отношений. В то же время, относительно недавно, Индия получила доступ к американским технологиям в этой сфере, которых в течение долгого времени она была лишена, так как не являлась участником договора о нераспространении ядерного оружия. Теперь же, после отмены этих ограничений, США могут составить конкуренцию России. Впрочем, на индийском рынке, учитывая быстрые темпы роста экономики Индии, а соответственно и увеличение объемов энергопотребления, пока сохраняется простор для действий как России, так и Соединенных Штатов. Это отмечает в интервью «Радио Свобода» и эксперт по американо-индийским отношениям Фонда наследия Лиса Кёртис.
Я не думаю, что в Соединенных Штатах на укрепление российско-индийских связей, в том числе ядерных, оборонных и космических, могут смотреть как на угрозу своим интересам в Индии. Но какой-то градус конкуренции есть, особенно в том, что касается поставок ядерного оборудования. Как известно, президент Буш приложил много усилий, чтобы уговорить Конгресс разрешить продажу Индии материалов для ядерных электростанций. Мы рассчитываем, что российско-индийские договоренности не помешают расцвету американо-индийской торговли, в том числе в области обороны и мирного атома.
Военно-техническое сотрудничество – еще одна важнейшая сфера российско-индийских отношений. Перед приездом Владимира Путина в Дели были подписаны два крупных контракта о совместной разработке и строительстве военно-транспортного самолета и авиационных двигателей. Россия участвует в тендере на поставку в Индии истребителей и надеется выиграть его. В планах Москвы продажа Индии более 120 самолетов МиГ-35 на сумму не менее 6,5 миллиардов долларов. Сейчас большая часть вооружений Индии советского или российского производства. Однако в тендере участвуют на этот раз и западные производители, в частности, американские и шведские. Причем позиции России, как считает военный эксперт Александр Гольц, имеют слабые места.
70% вооружений индийской армии, по-моему, в авиации эта цифра доходит до 90%. являются российскими. Россия долгие годы, начиная с 60-х годов прошлого века, является главным поставщиком вооружений в Индии. Индия является вторым по объемам закупок покупателем российской военной техники на сегодняшний день, и эти закупки превышают 1 миллиард долларов ежегодно. Правда, в последнее время у российских торговцев оружием на этом участке возникли некоторые проблемы. Их две. Первая внутренняя. Она заключается в том, что Россия уже очень давно не разрабатывает принципиально новые военные техники. Все, чем она торгует, модернизированные проекты, которые созданы в 80-е годы прошлого века. Мы уже очевидно подходим к такому моменту, когда характеристики этого оружия не слишком удовлетворяют покупателей. И с этим связана вторая проблема. Соединенные Штаты заключили несколько соглашений с Индией, которые предполагают сотрудничество и в ядерной сфере, и в других сферах, и тем самым была открыта дорога конкурентам российского оружия на индийский рынок.
Говорил военный эксперт Александр Гольц. При этом в неофициальных заявлениях представители российской делегации не исключают, что в случае проигрыша тендера на поставку истребителей Москва может рассмотреть возможности продажи вооружений и в другие страны Азии. Речь идет прежде всего о Пакистане, куда ни советское, ни российское оружие не поставлялось и не поставляется. Между Дели и Исламабадом сохраняются довольно напряженные отношения, и Москва до сих пор отказывалась от военных сделок с Пакистаном в обмен на приверженность Индии именно российским вооружениям. Хотя контракты в ядерной и военной сфере исчисляются миллиардами долларов, объем российско-индийской торговли остается сравнительно небольшим, если не сказать очень маленьким, для стран с таким потенциалом. Говорит президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин.
Российско-индийское военное техническое сотрудничество имеет такой как бы специфический характер. Индия и Россия – два партнера, которые имеют совместное военное производство или кооперацию, чего, кстати, Россия не имеет с Китаем. Ну, по ракете противокорабельной «Брамос» и другим. Это означает, две страны, эксперты военные и военные инженеры, как бы военная мысль, пытаются объединиться, чтобы ликвидировать вот эту проблему, ну, что ли, добиться вместе, что ли, новых, как бы, технологических разработок. И вообще, кстати говоря, если мы возьмем в целом торговлю, военно-техническая часть составляет львиную долю, а в целом сама-то торговля России и Индии невелика, она всего 3 миллиарда долларов в год. Если сравнить российско-китайскую, 30 миллиардов, то получается в 10 раз меньше. Из этого следует вывод, что экономики не очень стыкуются, что пока, видимо, как бы нет адекватного торгово-экономического обмена между российскими и индийскими, так сказать, соответствующими отраслями промышленности. Это тоже серьезная проблема, о которой нужно думать экспертам и политикам.
Как при разговоре про Китай до сих пор многие часто вспоминают песню «Русский с китайцем, братья навек», так и говоря про Индию, почти каждый в России вспоминает фразу «Хинди-Руси-Пхай-Пхай». Ностальгическое отношение к Индии как к близкому союзнику в российском обществе сохраняется, но сегодняшние реалии формируют уже несколько другую картину. Сергей Лузянин.
Индия всегда ведь была в советско-индийских отношениях некий идеологический такой оттенок носила, лидер некапиталистического мира, там некие полусоциалистические эксперименты Неру, все это. То есть всегда как бы Индия рассматривалась как некий, в советской политике, как некий голубь мира. А сегодня невольно это осталось. Хотя, если говорить жестко и прагматично, ну, Индия, собственно, ну, не особый такой голубь мира, потому что, допустим, Индия и Пакистан, они, ну, как, на мой взгляд, несут достаточно равную ответственность по Кашмиру, проблеме. Они оба имеют ядерное оружие, ну, де-факто признанное, но де-юре, понятно, это, так сказать, нарушение договора о нераспространении с 98 года и другие известные вещи. Но эта ностальгия, вот, советская, как бы она действительно осталась.
А вот как президент Фонда поддержки востоковедческих исследований Сергей Лузянин видит базовые принципы, на которых сейчас строятся российско-индийские отношения и которые, как он полагает, претерпели качественные преобразования в последнее время.
Это, конечно, прежде всего, прагматизм, Раз. Второе, колоссальные растущие амбиции Индии, которой нужна Россия, два. И третье, Россия и Индия, ну и за кулисами Китай, как бы официально и неофициально как бы лоббируют или отстаивают некую многополярную повестку мира. Она не совпадает совсем с американской, и из этого вытекает, что есть сближение позиций Индии и России по Ближнему там Востоку, по Ирану и так далее, и так далее. То есть вот, суммируя все это, можно говорить о новом неком качестве.
Действительно, в ходе переговоров в Индии вновь была подтверждена готовность сторон к диалогу в трехстороннем формате Дели-Москва-Пекин. Такая же готовность упоминалась и в итоговом коммюнике последнего российско-китайского саммита. Однако идея создания такой оси стратегического партнерства, которая политологам виделась как альтернатива доминированию США в мире, практической реализации не нашла. Более того, конкуренция в борьбе за источники энергоснабжения, рынки сбыта и так далее все больше ставит под сомнение возможность существования такой оси. В то же время и Россия, и Индия, и Китай являются членами Шанхайской организации сотрудничества, чье влияние в последнее время заметно усилилось. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда состоится российско-индийское стратегическое партнерство? Итоги визита Владимира Путина в Индию обсуждаем с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы, 26 января. Представитель ООН в Косове, финский политик Марти Ахтисаари, сегодня в Вене представил членам международной контактной группы по бывшей Югославии, одним из членов которой является и Россия, план развития мятежной провинции, формально еще остающейся в составе Сербии. Албанское большинство Косово добивается немедленного провозглашения государственной самостоятельности края. Ахтисаари настаивает на соблюдении прав сербского национального меньшинства. Некоторые обозреватели считают план Ахтисаари публично он еще не объявлен фактическим признанием факта независимости Косово, хотя непонятно, будет ли сама эта формулировка о независимости. В планах Тесаари разработан после неудачи прямых сербско-албанских переговоров, участникам которых не удалось прийти к согласию о политическом статусе Косово. Ожидается, что в конце следующей недели финский политик поедет в Белград и Причтину, где представит план непосредственным участникам этой политической драмы. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» корреспондент нашего радио в Белграде Айя Куги. Айя, добрый вечер. Скажите, как в Белграде относятся к Ахтисаари и его миссии?
В Белграде от миссии Ахтисаари и его плана никогда никто из сербов ничего хорошего не ожидал. Правда, на его месте мог быть любой другой международный представитель. Отношение бы было таким же. А это отношение определяет тот факт, что у сербских политиков и не было плана, с помощью которого они пытались бы интегрировать албанцев в состав Сербии. Им было важно, чтобы ничего не менялось в картах и международных документах. Так что почти все в Сербии готовы к тому, что Косово и формально станет самостоятельным, однако никто из политиков не смеет этого признать. Они лишь лелеют надежду, что в плане Ахтисаари не будет прямо сказано, что Косово приобретает независимость. И что все случится как-то тихо и постепенно, что народу, чтобы избежать унижения, как здесь говорят, не нужно будет объяснять последствия применения плана.
А я скажите, могут ли какие-то хотя бы сербские политики поддержать новый международный план?
Вряд ли. В Сербии ситуация сложная, и даже неизвестно, кто примет Ахтисаари, когда он 2 февраля прибудет в Белград. Здесь в центре внимания переговоры о формировании нового коалиционного правительства. Кстати, нынешний премьер-министр Воислав Каштунец сообщил, что его правительство после провозглашения результатов выборов имеет мандат заниматься только техническими вопросами, и поэтому он с международным представителем встречаться не может. Получается какой-то вакуум. Правительство в отставке, новое не сформировано, парламент распущен. Президент страны Тадич готов принять посредника по Косово, но его мандат также не позволяет принять решение. Никто из сербских политиков просто не желает взять на себя ответственность за судьбу Косово. Никто не готов стать тем, кто отдал Косово. Поэтому официальные лица Белграда сегодня воздерживаются от комментариев. Только министр иностранных дел Сербии Вук Драшкович заявил о том, что Белград никогда не согласится, чтобы границы страны менялись силой.
Скажите, Ая, возможно ли возобновление прямых сербско-албанских переговоров? Что по этому поводу говорят в Белграде?
Все зависит от того, как точно будет выглядеть план будущего статуса Косово. Однако о возможности прямых сербско-албанских переговоров, которые якобы должны проводиться в феврале, рано говорить. Можно предположить, что интересам Белграда теперь соответствует оттягивание решения. По крайней мере, до формирования нового правительства. А это может продлиться до весны.
Айя Куги, корреспондент Радио Свобода в Белграде, в прямом эфире программы «Время свободы». Айя, спасибо. Международный обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев много лет работал в Сербии, ему прекрасно знакомы косовские проблемы. Вот наша беседа. Вы предоставили бы Косово независимость?
Во всяком случае, какую-то форму независимости Косово придется предоставить, потому что все соглашаются с тем, что нынешняя ситуация не может продолжаться долго. Если ситуация со статусом Косово будет еще некоторое время неопределенной, там может начаться дестабилизация. Однако о полной независимости я бы не вел речи, потому что это будет слишком односторонняя уступка косовским албанцам. Мне кажется, идеальным бы решением, которое в конечном итоге устроило и одну, и другую сторону, было что-то подобное статусу Тайваня. И отношения между Косово и Сербией могли бы быть как отношения Тайваня и Китая. То есть формально Косово было бы независимым, но без международного признания.
Вы хорошо знаете сербский национальный характер. Сколь болезненным для сербского политического класса и для обычных сербских граждан стала бы потеря Косово?
Для части Сербии это действительно была бы болезненной потерей, потому что сербы действительно эмоциональный народ, и не только эмоциональный, но народ, в сознании которых сильно укоренены определенные мифы. И вот один из самых сильных мифов – это миф о том, что Косово – это сердце Сербии. Как человек не может жить без сердца, так скажут вам многие сербы, и Сербия не сможет жить без Косово. Однако, если смотреть на вещи более реально и прозаично, сейчас все-таки большинство сербов волнует не то, как мне кажется, останется ли Косово в составе Сербии, а то, какой будет их статус через год и через два. Потому что большинство сербов устали уже более 15 лет жить в ситуации, в общем-то, неизвестности. И практически целое поколение сербов считает себя потерянным поколением. Потому что с начала югославских войн, в конце 80-х, начале 90-х годов, фактически большинство сербов не живет, а выживает. В своем сознании большинство сербов все-таки смирилось с тем, что Косово потеряно. И потеряно оно не на переговорах прошлого года, и не будет оно потеряно сейчас, во время обсуждения плана Мартти-Ахтисаари, а было потеряно еще десятилетия назад, когда во главе Югославии тогдашней и Сербии находился Слободан Милошевич.
Если мы предположим, что ваш мирный план для Косово будет реализован, смогут ли сербы и албанцы ужиться по соседству и фактически в составе одного государства? Что будет с косовскими сербами?
При любом плане по Косово единственный шанс для оставшихся там сербов – это серьезная международная защита. Ответственность за них действительно должны взять на себя международные силы, которые и будут управлять Косово. Сейчас это миссия ООН, а по плану Ахтисаари, насколько мне известно, это будет миссия Евросоюза. То есть безопасность сербов должна быть их личной ответственностью. Только тогда, во-первых, смогут остаться сербы, те, что все еще живут на Косово, и, в общем-то, нужно будет вести речь о возвращении тех сербов, которые покинули Косово, ведь их немало, их более 100 тысяч.
Одно время мировое сообщество притворяло в жизнь идею статус в обмен на реформы. Косово предлагалось предоставлять все больше и больше самостоятельности по мере того, как будут гарантированы права человека, в том числе и права сербского национального меньшинства. Как вы считаете, такая политика потерпела поражение в Косове?
Точнее будет сказать, что эта политика не достигла своих первоначальных целей. Ведь 6-7 лет назад, когда миссия ООН и миротворцы пришли в Косово, цели стали действительно очень амбициозные. Фактически к этому времени предполагали, что сербы-албанцы научатся существовать, и хотя бы существовать, а не говоря о том, чтобы жить и работать вместе. Этого пока еще не произошло. Хотя подвижки, конечно, по свидетельству тех людей, которые вот только что были в Косово, налицо. И ситуация все-таки определенная, изменения к лучшему есть.
Это был обозреватель газеты «Коммерсант» Геннадий Сысоев, один из самых известных российских экспертов по Балканам. Ответственность за нынешнюю ситуацию в Косово, тем не менее, многие сербы возлагают на американское правительство, поскольку считают именно США виновными в том, что, в конце концов, автономная область отделится от состава Сербии. Как видится, сейчас проблема Косово и Соединенных Штатов. Об этом с американским экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Политолог из Института внешнеполитических исследований в Филадельфии Майкл Раду не согласен ни с одним из предлагаемых решений проблемы.
Сложилась очень неприятная ситуация, из которой я не вижу простого выхода. Очевидно, что косовские албанцы не хотят оставаться в Сербии ни при каких обстоятельствах. С другой стороны, Косово как самостоятельное государство не жизнеспособно. Оно станет черной дырой в Европе, источником международной организованной преступности, торговли наркотиками, проституции, то есть всего того, что уже процветает в Косово. Без внешнего контроля проблема Косово станет еще хуже. Почему же в таком случае Соединенные Штаты, НАТО, Европейский Союз предлагают предоставить Косово независимость или форму независимости? Потому что другие варианты не лучше. Сербы не в состоянии контролировать ситуацию в Косово. Провинция может стать и, пожалуй, уже стала чем-то вроде Чечни 1995-1998 года, независимой де-факто. Альтернатива независимости – перманентный конфликт. Получается, мир стоит перед печальным выбором. Либо непрекращающийся конфликт и напряженность, либо новое, нежизнеспособное, опасное, без власти и закона европейское государство. Скорее всего, Организация Объединенных Наций все же примет решение о предоставлении независимости, но потом все пожалеют об этом, а Сербия и Россия скажут: «Мы вас предупреждали, здесь очень трудно найти единственно правильное решение». Российское предложение «не спешить» вам тоже не кажется правильным? Отложить решение – это тоже не выход, потому что раньше или позже надо будет поставить точку над «и». Косовские албанцы уже потеряли терпение и угрожают вооруженным сопротивлением иностранному присутствию и присутствию сербов на их территории. Лучше уж из всех зол выбрать наименьшее, то есть северную часть, населенную сербами, отдать Сербии, а остальную территорию сделать независимым Косово. Интересно, что даже Албания не хочет присоединять к себе Косово. Косовары могут стать серьезной головной болью для тираны. Албания, как и Сербия, не может контролировать Косово и нести за него ответственность. Албания никак не справится с собственными проблемами. Сербия вновь оказалась в трудном положении. Она не может удержать Косово, но и не хочет иметь его в качестве соседнего государства. Итак, какую позицию вы, как американский политолог, посоветовали бы занять Соединенным Штатам? Я бы сказал, согласиться на раздел Косово на сербскую и албанскую территории, признать Косово независимым государством и приготовиться к худшему. Это был Майкл Раду из Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Замечу, что концепция Майкла Раду о разделе Косово на албанскую и сербскую части далеко не нова. Такую идею еще в середине 80-х годов выдвигал тогдашний посол Соединенных Штатов в Белграде Уоррен Циммерман. Это предложение ничуть не лучше и не хуже многих других, высказываемых в эти дни. Поэтому обсуждение косовской проблемы мы продолжим в эфире Радио Свобода в субботу, 27 января, в программе «Итоги недели», которую я буду вести вместо моего коллеги Дмитрия Волчика. Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 26 января, и вот главные темы второй половины часа. Россия и Грузия начинают осторожные переговоры о будущем двусторонних отношений. Чем обернулись санкции Москвы против Тбилиси? Пожары в общежитиях МГУ, почему один инцидент следует за другим? Дискуссия о расовой неприязни в британском обществе, кто и как будет извиняться перед индийской кинозвездой за оскорбление в эфире. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
«Радио Свобода». Новости. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, медсестры заклеивали маленьким детям рот, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Суд во Владивостоке вынес приговоры по двум из четырех уголовных дел, возбужденных по фактам дедовщины в полку морской пехоты. Офицеры Максим Ковтун и Михаил Набойкин приговорены к 3 и 4 годам заключения соответственно. От неуставных отношений в полку пострадали более 20 солдат. Прокуратура Москвы расследует обстоятельства взрыва в общежитии МГУ на Воробьевых горах. По предварительной версии, взрыв произошел по вине самих студентов. Взрывное устройство, заложенное на верхних этажах, сработало в пятницу утром. Никто не пострадал. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела контрольно-пропускного пункта тяжело ранены трое сотрудников вологодского ОМОНа. Президент Киргизии внес в парламент кандидатуру Азима Исабекова, исполняющего обязанности министра сельского хозяйства, для утверждения в должности премьер-министра страны. Ранее депутаты дважды проголосовали против назначения Феликса Кулова на пост премьера. В Багдад прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси для переговоров с американским командованием и иракским руководством. Пелоси выступает против плана Буша увеличить численность войск США в Ираке. 13 человек погибли, более 30 были ранены сегодня в результате взрыва на рынке в центре Багдада. В Бейруте прошли похороны троих погибших вчера в результате кровопролитных столкновений на территории Арабского университета. Причины столкновений, жертвами которых стали 4 человека и десятки были ранены, противоборство сторонников и противников нынешнего правительства Ливана. Посланник ООН Марти Ахтисаари представил рекомендации относительно будущего статуса Косово. На встрече в Вене документ вручен представителям международной контактной группы по Косово, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Россия, США и Франция.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день пятницы, 26 января. Государственный министр Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мирап Автадзе сегодня в Москве провел консультации с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным и послом по особым поручениям МИДа России Юрием Поповым. В ходе этих консультаций, как сообщили представители МИДа России, обсуждались вопросы активизации переговорного процесса в контексте грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Накануне грузинские правоохранительные органы сообщили об осуждении российского гражданина, пытавшегося, по данным Тбилиси, продать на территории Грузии российский высокообогащенный уран. Это тревожное событие идет в противоречие с наметившейся в последнее время, как считают некоторые обозреватели, тенденции потепления отношений Москвы и Тбилиси. Об этих проблемах рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Визит государственного министра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Мираба Антадзе в Москву связан с чисто политическими вопросами. Но, судя по заявлению официального Тбилиси, к таковым проблемам грузинская сторона намерена отнести и инцидент задержания и последующим осуждением жителя Северной Осетии Олега Хинчагова, пытавшего сбыть на территории Грузии высокообогащенный уран. Министерство иностранных дел Грузии обратило внимание международного сообщества на проблему безопасности абхазского и южно-осетинского участков государственной границы с целью исключить контрабанду оружия массового поражения. В Москве вся эта история явно не по душе. Об этом говорят настороженные комментарии на лентах информационных агентств анонимных представителей российского правительства. Мираб Антадзе накануне поездки в Москву сообщил, что Тбилиси работает над новым планом урегулирования, предусматривающим прямой диалог с представителями властей Абхазии и Южной Осетии. Рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Мираб Антадзе считается одним из самых опытных и квалифицированных грузинских дипломатов. По сообщению источников в аппарате государственного министра, Мираб Антадзе планирует провести встречи и переговоры не только с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным, но и с неназванными представителями Совета Безопасности. Впрочем, переговоры наверняка будут очень сложны. Дело не только в том, что в Сухуми, Цхинвали и в Москве с тревогой восприняли последнее заявление президента Саакашвили в городе Сырнави о возможности восстановления территории реальной целостности Грузии уже в 2007 году или в обвинениях в контрабанде высокообогащенного урана через территории непризнанных республик. Главная проблема все-таки состоит в стремлении грузинских властей изменить формат переговорного процесса путем включения в состав соответствующих комиссий представителей альтернативного президента Южной Осетии Дмитрия Санакоева и правительства Абхазии в изгнании, находящегося в Кодорском ущелье Абхазии. Власти непризнанных республик категорически отказываются от переговоров с участием прогрузинских деятелей бывших автономий.
Рассказывал наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе. Российско-грузинские отношения находятся в прямой зависимости от абхазского и южно-осетинского факторов. Об этом в интервью Радио Свобода заявил редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе.
Как только эти вопросы не то что решаться, а просто вот с мертвой точки, с замороженного положения, как только они двинутся, сразу начнутся нормальные и даже добрые отношения между Грузией и Россией. Часто в Москве говорят, что ключ к решению этих конфликтов находится в Сухуми, в Тбилиси, в Цхинвали, в Тбилиси. Нет, Я так не считаю, и большинство представителей общественности Грузии так не считают. Большинство считает, что ключ как раз находится в Москве. От доброй воли Москвы зависит, насколько удачно и насколько успешно двинется вот этот острейший вопрос с мертвой точки.
Несмотря на возвращение российского посла в Грузию, делать вывод о существенном потеплении между двумя странами преждевременно, утверждает заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов. Он также считает, что вопрос о судьбе Абхазии и Южной Осетии лежит в основе российско-грузинских проблем.
Именно эти два вопроса не позволяют сегодня нам говорить о том, что какое-то потепление в ближайшее время возможно. 24 января прошло заседание Совбеза ООН, где позиции Грузии и России на Абхазию, на перспективы грузино-абхазского урегулирования разошлись. 24-25 января планировалось первое в этом году заседание смешанной контрольной комиссии по грузино-осетинскому урегулированию в Ереване. Грузинская сторона не захотела участвовать в этом заседании, и, в общем-то, в последнее время грузинская сторона постоянно апеллирует к так называемому альтернативному кабинету Южной Осетии с тем, чтобы этот кабинет участвовал как СКК, чтобы был изменен формат урегулирования. Потом можно вспомнить и урановый скандал, который тоже, в общем, говорит о том, что до нормализации окончательно еще очень далеко. Мне кажется, что возвращение посла Вячеслава Коваленко в Тбилиси – это, конечно, важный шаг в некой нормализации двусторонних отношений. Я бы сказал, к переходу от языка санкций к дипломатическому дискурсу. Но пока делать вывод о всеобъемлющей нормализации рано и преждевременно.
Сергей Маркедонов. Заявление президента Михаила Саакашвили о возможности восстановления территориальной целостности Грузии уже в нынешнем году редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе считает поспешным.
Я не знаю, это, наверное, в пылу ораторства, что ли, появляется. Сейчас выдвигать какие-либо сроки восстановления территориальной целостности Грузии, я думаю, еще несерьезно. Оборванные такие всяческие связи, считая там транспортного сообщения, они сейчас начинают восстанавливаться между Грузией и Россией. Я рассматриваю поездку Антазы тоже вот в этом же ряду. Вот за основу начинается процесс урегулирования конфликтов. Если вы помните, до, скажем так, пика кризиса между Москвой и Тбилиси, Антадзе очень часто ездил, чуть ли не каждую неделю ездил в Москву, и он там встречался с высокопоставленными чиновниками иностранных дел России. Речь тогда шла о мирных инициативах президента Саакашвили, и потом уже к этому подключились мирные инициативы и Кокойти, и некоторые свои предложения выдвинул Багабши. Вот шла работа над этими документами. Потом это все прервалось. Я думаю, что сейчас это все возобновляется. А что касается потепления, будет ли оно, ну, это покажет время. Пока еще долго-долго надо идти, чтобы политическая ситуация между Россией и Грузией стала теплой.
Убежден редактор тбилисской газеты «24 часа» Паата Вишапидзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Сейчас на волне свободы звучит программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 26 января. Сегодня рано утром в общежитии Московского государственного университета сработало самодельное взрывное устройство в пролете между этажами здания. Пострадавших, к счастью, нет. Из-за ЧП на время осмотра общежития оперативными службами более 1000 студентов были эвакуированы. За последние два месяца это уже третий взрыв в МГУ, поэтому журналисты и эксперты говорят о том, что таких совпадений случайных не бывает. Над темой работала корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
Взрывное устройство в здании общежития сработало около 5 утра. Изъятые частицы и элементы устройства направлены на экспертизу, которая позволит точно определить тип и состав бомбы. Однако, по предварительной версии экспертов, это безоболочная самодельная бомба. Она была установлена на подоконнике между этажами на запасной лестнице здания. Ее мощность составляла 500 граммов в тротиловом эквиваленте. От взрыва выбило на 3 этажах стекла и разрушилась часть стенного проема. Никто не пострадал. Вот что рассказывают очевидцы.
Сильный взрыв был. Проснулся аж. Вот я в соседнем корпусе ДЭ живу. Стены что так затряслись, что страшно стало. Лично я не эвакуировался, потому что это уже не первый взрыв. Каждый раз одно и то же происходит. Я остался в своей комнате. В прошлый раз взрыв был меньшей мощности. В этот раз там стену свернуло. То есть я видел, когда было 50 грамм тротила, что было со стеной. Сейчас туда не допускают, но я представляю, что там произошло, то есть я видел разбитые окна.
25 ноября прошлого года в этом же секторе в лифтовом холле третьего этажа произошел взрыв. Никто не пострадал, однако позже правоохранительными органами было найдено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство. Оно было изготовлено в виде консервной банки с проводами, заполненной химическим веществом типа пороха или селитры. Подозрительный предмет был найден в подсобном помещении. По факту взрыва тогда было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако до сих пор так никого и не задержали. Две недели назад в общежитии МГУ на улице Шверника произошел еще один взрыв. Один человек со осколочными ранениями был госпитализирован. Рассказывает студент 4-го курса факультета журналистики Александр Лахов.
Взрыв прогремел где-то в 11 вечера. Произошло на кухне 13-го этажа. Пострадал один человек, по вине которого, собственно говоря, произошел взрыв. Студент биологического факультета. Его с многочисленными травмами и ожогами увезли в больницу. Насколько я знаю, сейчас его здоровье ничто не угрожает. Версии множество высказывалось, разумеется, там чуть ли сотни до террористического акта, но, скорее всего, это был обычный бытовой несчастный случай. На форуме студенческом обсуждаются различные версии. Наиболее реальное это то, что был какой-то неудачный химический опыт, потому что все другие версии менее правдоподобны. В частности, говорилось о том, что, может быть, он варил какие-то наркотики, но химики говорят, что там нужно не кастрюльку, а целую цистерну наркотика разогреть, для того, чтобы в такой мощности был взрыв. Выдвигалась версия о взрывном устройстве, о том, что он что-то там истерил, но не нашли никаких следов, так что наиболее реальная версия – это какой-то химический опыт. Сессия, студент биофака, мало ли что там могло прийти в голову или что-то там пытался выучить, проверить на опыте.
Студенты университета не связывают эти взрывы между собой. По мнению Александра, скорее всего, это череда несчастий и случайные совпадения. У студентов сессии они рассеянны и невнимательны.
Студенты все на нервах, какие-то там бывают срывы, еще что-то, может быть, там неудачное обращение с огнем, невнимательность. Так что это такое просто из-за нервного напряжения, может быть, какие-то бытовые такие несчастные случаи происходят.
Никак не связываетесь с тем, что вчера все-таки вы отмечали Татьянин день, и, может быть, это как один из способов повеселиться?
Скорее всего, это произошло по пьяни, кто-то что-то перебрал. Я даже не знаю, что там могло произойти. У студентов может быть все что угодно.
Версия о том, что взрывы устроили сами студенты, одна из основных и у сотрудников прокуратуры. Как говорят милиции, взрыв явно носит демонстративный характер. Устройство находилось на лестнице, там, где не было людей. Рассказывает дежурный офицер управления информацией ГУВД Москвы Кирилл Герасименко.
По данному факту сейчас с прокуратурой проводятся все необходимые действия, мероприятия в рамках возбужденных ими уголовных дел. Значит, на место с утра выезжали прокурор города Москвы и начальник ГУВД города Москвы. По всем признакам схоже со взрывом, который был в этом же здании 25 ноября 2006 года. Версия определяет нас прокуратура, но судя по статьям, которые они возбудили, я так предполагаю, что, видимо, скорее всего, сами студенты проводили какие-то очередные опыты.
Позже прокурор Москвы Юрий Семин сообщил, что в ходе осмотра здания на 9 этаже был обнаружен еще один подозрительный предмет. Им оказалось второе взрывное устройство, которое до приезда взрывотехников не успело сработать. Мэр Москвы Юрий Лужков расценил взрыв в общежитии в МГУ на Воробьевых горах как вопиющее хулиганство. Его организаторы уже в ближайшее время будут найдены и строго наказаны, заверил журналистов Юрий Лужков. По словам пресс-секретаря МГУ Евгении Зайцевой, сейчас в университете повышены меры безопасности и ведется проверка документов.
У нас работает очень большое количество частных охранных предприятий на вообще всей территории МГУ, в том числе и общежитиях, около 27. У нас ведется работа со студентами, есть специальные отряды, которые ходят ежечасно, осматривают все этажи.
Сейчас Московский государственный университет работает в своем обычном режиме. Занятия идут во всех корпусах, в том числе и в главном здании. Параллельно в университете работают следователи столичной прокуратуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это Мишель Платини, бывший знаменитый футболист, ставший сегодня президентом Европейской ассоциации футбольных федераций. Сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. В Великобритании продолжаются активные общественные дискуссии, разгоревшиеся после скандала между участниками реалити-шоу «Большой брат» со знаменитостями. Эта история уже вышла за пределы Британии и поставила под угрозу как карьеры участников шоу, так и благополучие телевизионного канала. Жительница Эссекса Джейд Гуди и вместе с ней еще двое жителей дома «Большого брата» позволили себе несколько грубых замечаний с российским оттенком в адрес другой участницы шоу, индийской кинозвезды Шилпы Шетти. Каким последствиям это привело, расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Пренебрежительные и невежественные замечания в адрес индийской кухни и манеры есть, коверкание непривычной индийской фамилии, предложение убираться, откуда приехала. Для большинства британцев нет сомнений в том, что все это проявление расовой неприязни. По поводу необходимости толерантности высказался едва ли не каждый британский политик. 82% зрителей проголосовало за изгнание Джейд Гуди из дома «Большого брата». И руководство канала решило не допускать толпу к выходу из дома. Когда Гуди показали, до какого масштаба разросся скандал, вызванный ее хамством по отношению к звезде Болливуда, она поняла, что карьера ее поставлена под угрозу. Кен Рассел, создатель множества известных документальных фильмов, одним из первых покинул дом «Большого брата» в этом сезоне. Все это поведение – типичные выходки этой особы. Она и дальше будет распространять зло. Нельзя иметь на руках 8 миллионов и продолжать говорить так, как она. Гуди культивирует грубую речь, дурное поведение и эти самые расистские комментарии. Собственно, карьера Джейд началась после участия в шоу «Большой брат» 5 лет назад. Она привлекла внимание редкостной даже для девушки ее происхождения безграмотностью. И с тех пор все, что ей нужно было делать, дабы развеселить читателей таблоидов, это высказаться время от времени о географии Англии или о политических новостях. Самой известной из ее фраз было утверждение, что Саддам Хусейн – это боксер. Гуди зарабатывала около 2 миллиона фунтов в год съемками в рекламе, телепередачах, от продажи духов под ее именем и автобиографии, где описывались все 25 лет ее жизни. В вопросах, кто самый ненавистный человек года, она из года в год попадала в первые строчки. В Индии и в некоторых магазинах Британии парфюмерия ее снята с продаж, и издательство Harper & Collins отказалось выпускать второе издание ее автобиографии. Вот что сказал публицист и консультант по вопросам общения с публикой Макс Клиффорд. Никто не пойдет участвовать в этом шоу, если он хоть сколько-то известен публике. Если у вас нет карьеры, вам нечего терять, но Гуди была успешной и зарабатывала миллионы. Пригласив ее в дом, продюсеры поставили ее карьеру в опасность. И тот, кому пришло это в голову, ответственен за возможный крах ее успеха. Руководство 4-го канала британского телевидения крайне неохотно высказывается по поводу всего скандала. По мнению большинства комментаторов, скандал вернул популярность довольно скучному шоу. К моменту изгнания Джейд Гуди канал смотрело 7 миллионов 800 тысяч зрителей. Записанное несколько месяцев назад шоу «Потерпевшие кораблекрушение» благополучно пошло в эфир на этой неделе и успело собрать еще 540 жалоб. На этот раз один из участников назвал всех чернокожих людей попросту плохими и высказался за рабовладельческий строй. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
То, что произошло в реалити-шоу, обсуждают в британском парламенте во время государственных визитов. О том, как британское общественное мнение относится к национальным и этническим обидам, мой коллега Кирилл Кобрин говорил с обозревателем Радио Свобода Игорем Померанцевым, который много лет работал на BBC и жил в Лондоне.
Скандал вокруг реалити-шоу «Биг Брада» давно уже вышел за пределы и телевизионных экранов. Он вызвал и общественный очень мощный резонанс, и слушания в парламенте. Некоторые фирмы заявили о том, что они отзывают свое финансирование этой программы. И Гордон Браун, преемник по российской политической терминологии Тони Блэра, который в разгар этого конфликта оказался как раз в Индии, вынужден был приносить извинения, говорить соответствующие речи. Как могли допустить, что же никто политически не следит за тем, что происходит в британских телевизионных каналах?
Телевизионные нравы британские, по крайней мере, до 11 сентября, я имею в виду трагические события в Нью-Йорке, были замечательными. Я помню в 80-м году, когда я переехал в Англию, и одна из первых передач, которую я увидел, была такая. Это была комическая передача. Из Букингемского дворца выезжает карета, в ней, по-видимому, королевские особы, и это такое триумфальное прохождение этой кареты, ее приветствуют сотни тысяч лондонцев, все это темнокожие, ни одного белого лица, и в завершении этой шутки из кареты высовывается тоже рука королевы, и это черная рука, значит, королева темнокожая. И я очень обрадовался, потому что я понял, что с юмором в королевстве все в порядке. И действительно, есть такая негласная, была, по крайней мере, договоренность. Можно шутить над собой и можно шутить над другими. Может быть, да, мы сейчас говорим о конкретной ситуации, но все-таки стоит сказать, что юмор, так считают исследователи, всегда, всегда реализуется за счет кого-то. Это всегда насмешка над кем-то. Невозможно быть безобидным в юморе. И, конечно, английское телевидение с удовольствием играло стереотипами национальными. Ну, англичанин, какой образ англичанина? Это такой добродушный пузан. Шотландец – это скупердяй. Валиец – нечист на руку. Еврей – хитрован. И вот всякие комбинации всегда разыгрывались, это продолжалось десятилетиями, никто не обижался. Единственное, кто обижался, те, кто не знали про эту негласную конвенцию, это в основном американские евреи-туристы. Вот они приезжали в Лондон, они шли, например, на венецианского купца Шекспира, а после писали письма протеста в важные газеты, и важные газеты с удовольствием публиковали вот эти обвинения Шекспира в антисемитизме. Это была, конечно, насмешка над американскими туристами, которые не понимают, что искусство и юмор, в общем-то, поверх, ну, такой примитивной морали.
Но это был юмор профессионалов. Шутили профессионалы. Можно вспомнить, что на британском телевидении появилось такое явление, как Монти Пайтон, которые тоже никого не щадили. Но, мне кажется, все изменилось с появлением так называемых реалити-шоу, когда на экране не профессионалы, сатирики, юмористы, шутники, а обычные люди, в этом смысл этой программы, и полагалось, что это зеркало сознания обычного человека, и вот оно показало такое.
Конечно, реалити-шоу и было задумано, как вывести на авансцену подсознание нации, чтобы оно заговорило, и мы это слышим и на российском телевидении, и на английском телевидении, и, конечно, иногда уши вянут. Кстати, пример, который вы привели, не единственный. На днях снова был скандал. Есть такое реалити-шоу, потерпевшее кораблекрушение, и какая-то девчонка, 18-летняя, сказала, что она сторонница рабства, что черные это придурки и так далее. Немедленно ее родители за экраном начали приносить извинения. Но я думаю, что все эти скандалы как раз вот связаны с напряженностью, возникшей из-за новой войны. Это война с терроризмом, это война с западными ценностями.
Игорь Померанцев и Кирилл Кобрин, мои коллеги, обсуждали ситуацию в общественном мнении Великобритании. Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит рассказ о публикации в британской газете «Гардиан», которую сегодня активно обсуждали в России, точно не зная, что написано в «Гардиан». Речь идет о перспективе выдачи британскому правосудию бывшего офицера ФСБ Андрея Лугового, против которого, по данным газеты, будет выдвинуто обвинение в причастности к отравлению в Лондоне Александра Литвиненко. Точно посмотреть текст газеты я попросил обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна.
Она появилась в сегодняшнем выпуске лондонской газеты «Гардиан». Называется она «Соединенное Королевство намерено судить россиянина за убийство Литвиненко». И подписана целым коллективом авторов. Британское правительство готовит запрос об экстрадиции российского предпринимателя, чтобы тот мог предстать перед судом по делу об отравлении бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко полонием 210. Высокопоставленные представители Уайтхолла, то есть правительства Англии, сообщили газете «Гардиан», что в досье Скотланд-Ярда по данному убийству, которое вскоре будет передано в службу уголовного преследования, приводятся веские доказательства виновности Андрея Лукового. Андрей Луговой на основании этих данных якобы служба уголовного преследования и сможет решить, предъявлять ли ему обвинение. Газета продолжает. Правительство уже готовится к тому, что отношения с Москвой станут более прохладными. По мнению официальных лиц, это неизбежно последует за запросом об экстрадиции. Запрос может быть направлен уже в следующем месяце, и представители правительства убеждены, что Кремль в ответ потребует выдать Бориса Березовского, российского олигарха-миллионера, получившего убежище в Великобритании. приводится и тот факт, что Российская Конституция защищает граждан от насильственного выдворения, и тот факт, кстати, что Россия уже пыталась добиться экстрадиции Березовского. Березовский не был выдан России, поскольку британский суд постановил, что обвинения против него имеют политическую подоплеку, и таким образом процесс будет заведомо несправедливым. Это уже была цитата. По словам правительственных чиновников, российским властям сложно было объяснить, что британские суды полностью независимы, и что Березовский не может быть выдан в случае, раз суд уже постановил, что это невозможно. В результате в Уайтхолле все больше опасаются дипломатического разрыва и негативных последствий для экономики. Здесь газета приводит данные о том, что британский бизнес принимает активное участие в российской экономике. В 2005 году прямые британские инвестиции составили около 2 миллиардов фунтов, а экспорт около 3 миллиардов. Все, что приводит газета «Гардиан», а газета, для уточнения скажу, однозначно левой ориентации, в данном случае не более чем домыслы, спекуляции, они не опираются пока на факты. А официальные лица, на мнение которых ссылается газета, поименно не указаны. Я бы всю историю с возможным запросом об обмене Лугового на Березовского вынес за скобки. Что остается внутри, это скорее тот факт, что тот, кому будет предъявлено обвинение, скорее всего, будет именно Андрей Луговой.
Он публикации в британской «Гардиан» Ефим Фиштейн. Человек дня Радио Свобода 26 января, новый президент Европейской Федерации Футбольных Ассоциаций Мишель Платини, избранный на этот пост по итогам голосования в Дюссельдорфе. Во главе УЕФА Платини заменит шведа Ленарта Юхансена, который управлял организацией 16 лет. Мишелю Платини 51 год, он один из самых знаменитых игроков в истории французского футбола. С начала 70-х по конец 80-х он выступал за клубы Нанси, Сент-Этьен и Ювентус. Лидер и капитан сборной Франции, чемпион Европы 84 года. Дважды играл в полуфиналах чемпионатов мира. После окончания карьеры игрока тренировал сборную Франции, сопредседатель оргкомитета чемпионата мира во Франции 98 года, вице-президент Федерации футбола Франции. О человеке дня Радио Свобода говорит обозреватель нашего радио Алексей Кузнецов.
Избрание Мишеля Платини президентом Европейского союза футбольных ассоциаций вполне может вызвать в памяти российских болельщиков со стажем другую ассоциацию с 1985 года, когда к руководству Советским Союзом пришел Михаил Горбачев. Это похоже даже по формальным признакам. Горбачеву было 54 года, Платини сейчас 51. Тот и другой заменили весьма пожилых, если не сказать старых предшественников, с именами которых стойко соотносились понятия застоя и консерватизма. Горбачева называли, а Платини называют сейчас молодым и энергичным. Соответственно, от них ждали и ждут революционных перемен. В первом случае итогом перестройки стал распад Советского Союза и радикальные изменения политической карты мира. Судя по всему, Платини сейчас намерен провести не менее важную революцию в европейском футболе, пока в европейском. Ключевым моментом в программе предшественника Платини Ленарта Юхансена были стабильность и незыблемость существующих в европейском футболе порядков. В программе Платини пункты весьма радикальные. Перенос приоритетов от клубного футбола к футболу сборных, сокращение представительства итальянских, английских и испанских клубов в Лиге чемпионов и предоставление большего числа мест относительно слаборазвитым футбольным регионам. Есть и прямой призыв к футбольному бунту, независимость от правовых норм и миграционных правил Евросоюза, что означает почти открытую конфронтацию с ЕС. Футбол в первую очередь игра, а только потом продукт. Это спорт, а только затем рынок. Это зрелище, и только во вторую очередь бизнес, утверждает Платини, который обладает колоссальным опытом игрока, тренера, футбольного организатора и чиновника высокого уровня. Никогда ранее бывший футболист такого класса не вставал у руля международных футбольных институтов, да еще и с намерением потрясти основы, причем не только футбола, но и всего современного спортивного миропорядка. Авторитет и харизма, безусловно, позволят Платини увлечь за собой многочисленных сторонников. Противников, впрочем, будет не меньше.
О человеке дня Радио Свободы говорил Алексей Кузнецов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 26 января. Над выпуском работали продюсеры Олег Львов и Юлия Голубева, авторы ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Завтра моя очередь вести программу «Итоги недели». А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне Радио Свободы и сейчас, после новостей в эфире «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Среди тем его выпуска 70-летие художника Виктора Пивоварова. Не пропустите. Всего доброго, хороших выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. По Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.